Бытие. Урок 38, главы 44 и 45. Давайте продолжим рассказ об Иосифе, продвигаясь по книге Бытие. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали при прочтении 44 главы книги Бытие. Везде, где мы читаем, как Иосиф общается со своими братьями, мысленно представляйте, как Иешуа общается с нами. Как мы сейчас увидим, Иосиф – это своего рода ветхозаветная версия Иисуса, во многих отношениях больше, чем сразу бросается в глаза. Нет, я никоим образом не предполагаю, что Иосиф был более ранним воплощением слова. Скорее, я имею в виду, что он представляет собой характерный типаж. Он частично используется для создания образа, в который воплотится Мессия. Естественно, поскольку Иосиф всего лишь простой человек, он не может сравниться с сущностью, природой, ростом и святостью Иешуа ха-Машиаха, но мы можем почерпнуть некоторые ценные принципы Иешуа из того, что мы читаем об Иосифе. Хитрость в том, чтобы распознавать закономерности, избегая при этом аллегорий. Прочитайте всю 44 главу книги Бытие. Когда 11 братьев были приглашены на ужин в дом второго по могуществу человека во всем Египте, они были очень вдохновлены. И несмотря на странные вещи и невероятные совпадения, случившиеся на банкете, а именно то, что их рассадили за столами в точном порядке их рождения, что Вениамину была предложена царская порция еды в 5 раз больше, что они получили зерно, за покупкой которого они приехали, братья, наконец, упаковали свои вещи, погрузили на ослов поклажу и уехали с первыми лучами следующего утра. Вероятно, они решили, что их испытание наконец-то закончилось. Но не тут-то было. Как и прежде, Иосиф положил деньги каждого брата обратно в его мешок с зерном, но было еще нечто. Серебряная чаша Иосифа была помещена в горловину мешка Вениамина. Не успели братья отправиться домой, как домоправитель Иосифа, посланный Иосифом, догоняет этих израильтян и обвиняет их в воровстве у его хозяина. Братья ошеломлены. Домоправитель говорит им в точности то, что Иосиф велел ему сказать. «Для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали?» Во-первых, давайте поговорим о кубке. На самом деле это была чаша, серебряная чаша. У хозяина дома в Египте в те времена, если судить по мудрецам и провидцам, была особая чаша, из которой пил он и только он, ее. Хозяин также использовал для получения посланий с предсказаниями от богов. Можно только представить, как Иосифу досталась эта чаша прорицателя. Вероятно, это был подарок фараона, потому что Иосиф, несомненно, после точного толкования снов фараона был определен высшим и лучшим мудрецом, прорицателем во всей стране. Как правило, чашу наполняли водой, а затем в воду опускали золотые или серебряные предметы, амулеты, иногда с написанными на них магическими надписями, и по отражениям провидец пытался увидеть будущее. Невообразимо, что Иосиф на самом деле использовал чашу для чего угодно, кроме как для питья. Но несмотря на то, что он выглядел как настоящий египтянин, он использовал общеизвестные знания о чаше как предмете для гадания, чтобы продолжать испытывать своих братьев.
Кстати, обратите внимание, что мы не слышим ни слова о том, что братья спрашивали, египтянин ли Иосиф. Почему не спросили? Почему мы не видим удивления? Ведь Иосиф даже не похож на других египтян. Египтяне, в конце концов, не семиты, они потомки Хама. И внешне сильно отличаются от семитов, наиболее очевидным отличием является их темная, а не оливковая кожа. Это еще одно косвенное доказательство господства гиксосов над Египтом в то время. Весь Ближний Восток был вполне осведомлен об этой политической ситуации в Египте, что бедуины завоевали Египет и правили им. Таким образом, для этих израильтян из Ханаана, этих семитов, Не было ничего удивительного в том, что визирь Египта внешне очень походил на них самих, хотя он был одет в египетскую одежду и перенял египетские обычаи и традиции. Ибо братья хорошо знали, что семиты в это время правили Египтом, это было общеизвестно. В ответ на обвинение в краже гадательной чаши, визиря братья смело заявляют, что они настолько уверены, что чаши у них нет, что если управляющий домом осмотрит их мешки с зерном и найдет ее, они не только предложат себя в рабы хозяину, но и тот, у кого есть чаша, должен умереть. Мне интересно, что каждый раз, когда кто-то один или все эти братья, израильтяне, хотят доказать свои намерения или честность в каком-либо вопросе или разрешить трудную ситуацию, они готовы ответить смертью. Они убили мужчин Сихема за изнасилование их сестры. Они решили убить Иосифа, но только продали его в рабство, полагая, что он все равно долго не протянет в таких условиях. Иуда приказал сжечь заживо свою невестку Фамарь за ее предполагаемое прелюбодеяние и бесчестие семьи Иуды из-за ее внебрачной беременности. Рувим предлагает жизни своих детей Иакову в качестве возмездия, если что-нибудь случится с Вениамином и так далее. Это говорит мне о том, что до этого момента своей жизни 10 из 12 колен Израилевых очень мало ценили жизнь и совершенно не понимали Божьих моральных принципов. Домоправитель отказывается от этого предложения, но приказывает, чтобы наказание понесла только виновная сторона. И наказанием будет порабощение, а не смерть. И, конечно же, чтобы добавить драматизма ситуации, домоправитель, точно знающий, где находится чаша, потому что он сам туда ее положил, начинает осмотр мешков с зерном со старшего брата, а затем продвигается к младшему. И, наконец, когда он открывает горловину мешка Вениамина, блеск полированной серебряной чаши приводит братьев в состояние неверия и замешательства, и они в отчаянии рвут на себе одежду, потому что понимают, что это значит, теперь они потеряют Вениамина, любимца их отца, а это, несомненно, убьет Иакова. Стих 14 описывает поворотный момент в изменении характера родоначальников, по крайней мере, некоторых из колен Израилевых. Обратите внимание, что все братья вернулись вместе с Вениамином в дом Иосифа. Как только чаша была найдена, все братья, кроме Вениамина, были свободны идти своей дорогой и возвратиться к своим семьям в Ханаан. Но они этого не сделали. Вместо того, чтобы решить свою проблему так, как они это сделали давным-давно с Иосифом, бросив его, они решили остаться с Вениамином и разделить с ним участь, которая его ожидала. И именно Иуда теперь выступал в качестве представителя братьев. Иуда, который признался, что это он поступил неправильно, а не его беременная невестка Фамарь. Иуда, который предложил себя в качестве поручителя за жизнь Вениамина своему отцу Иакову Израилю. Теперь Иуда признается во всем Иосифу и говорит ему, что хотя они невиновны в том, что не крали его чашу или его деньги, они действительно виновны перед Богом. Виновны в своих многочисленных проступках. Виновны в том, что продали своего младшего брата в рабство. Виновны в обмане и в том, что огорчили своего отца почти до смерти. И вот Иуда, самый униженный жизнью из 11 братьев, делает в малой степени то, что его величайший потомок, Иешуа, Иисус из Назарета, будет делать в бесконечной мере в будущем. Он предлагает себя, чтобы заплатить за грехи своих братьев. Я хочу воспользоваться моментом, чтобы показать вам некоторые характеристики Иосифа, его реакцию и даже его отношение к фараону, которые могут помочь нам понять Иисуса и его роль, поскольку уже давно известно, что Иосиф был прообразом Мессии. В стихах 9 и 10 мы читаем, что когда домашний слуга Иосифа обвиняет братьев в том, что они взяли серебряную чашу для гадания Иосифа, Братья говорят, что тот, кого найдут с чашей, умрет, а все остальные братья станут рабами Иосифа. Ответ на это предложение таков. Нет.
Ответственность несет только тот, кто совершил это деяние, остальные могут идти с миром. Здесь мы видим величайший принцип спасения во Христе. Вы несете ответственность только за свои грехи, а не за грехи кого-либо другого. Более того, никто другой не может заплатить цену за ваши грехи. Ваши грехи на вашей совести. Был ли ваш отец насильником? Вы не несете ответственности за его грехи. Была ли ваша мать злой и эгоцентричной? Вы не несете ответственности за ее грехи. Ваш брат преступник. Это его грехи, а не ваши. Вы бунтарь. Никто, кроме вас, не несет ответственности за ваш грех. Однако это соглашение имеет обратную сторону. Вы не несете ответственности за грехи других, но другие также не несут ответственности за ваши грехи. Вы должны нести свою собственную вину. Возмездие за грех перед Богом, да смерть, ваша вечная смерть. Что нужно сделать, чтобы избежать этой участи, от которой, кажется, нет никакой надежды избавиться?
Немного позже, в стихе 16, мы читаем эту глубокую речь Иуды, и выявляется еще один великий принцип спасения. Иуда признается Иосифу, что бесполезно заявлять о своей невиновности перед ним, потому что хотя они и не совершали преступление, в котором их обвиняли, кража серебряной чаши, на самом деле они были виновны в других преступлениях. Преступлениях, которые, как они думали, были хорошо скрыты и непознаваемы. Преступлениях давно минувших и почти забытых. Преступлениях сердца и души. Они были заражены грехом и в результате вели греховную жизнь. И несмотря на их внешнюю честность и порядочность, а также на их искренние заявления о невиновности, все, чем они были, все, что они сделали, было разоблачено Богом.
Это именно то положение, которое мы занимаем перед Иисусом. Иосиф говорит Иуде: «Как ты можешь думать, что можешь что-то скрыть от меня? Разве ты не знаешь, что я занимаюсь гаданием?» Что такое гадание? Это предполагаемая сила богов, используемая для того, чтобы помочь человеческому прорицателю различать скрытые вещи. Гадание – это попытка человека быть похожим на богов. В большинстве случаев это было надувательством, которое одни люди совершали по отношению к другим людям. В остальных случаях люди отдавали свои жизни сатане, который давал им определенные озарения в обмен на их души. Временами Бог давал своим пророкам силу божественного различения. Иисус говорит, что в нас нет ничего, что было бы скрыто от Него. Все зло и обман, которые есть в нас, открываются Ему. И откуда Иешуа это знает? Всеведение. Иешуа, будучи Богом, знает о нас все, что только можно знать. То, чего даже мы толком о себе не знаем. Откуда у Иешуа эта способность всеведения? Ответ прост. Он Бог.
Затем в стихе 18 нам представлен принцип, который мы можем пропустить, если будем невнимательны. Иуда, отдавая дань уважения Иосифу, говорит следующее. «Ты равней фараону!» О, как это важно! Посмотрите на положение Иосифа в Египте. Он был назначен к власти фараоном. Фараон дал Иосифу власть, равную всей власти фараона. Иосиф настолько связан с фараоном, что он, по сути, равен фараону. Но разве Иосиф нам фараон? Нет. Фараон все еще существует и является высшим из высших. Иосиф был визирем, а фараон был фараоном. Данное повествование было записано здесь для того, чтобы в дополнение к знанию важной части истории мы могли понять отношения между Иешуа и Иеговой, между Иисусом Сыном и Богом Отцом. Между ними существует одновременно равенство и единство. Единство – эхад между Иисусом и Отцом. И в то же время подчинение Сына Отцу. Иосиф обладал всей полнотой власти фараона, но он не был фараоном. Иешуа обладает всей силой и властью Отца,
но Иешуа не является отцом. Иосиф был правителем Египта, так же, как и фараон был правителем Египта, но Иосиф не был фараоном. Иешуа – Бог, но он не Бог-отец, он есть Бог-сын. И сын в конечном счете подчиняется отцу, точно так же, как Иосиф был подчинен фараону. Видите ли вы это? Отношения между Иосифом и фараоном – это земная демонстрация небесных духовных отношений между Словом, ставшим плотью, Иисусом, и Отцом Всего Сущего, Иеговой. Конечно, картина, представленная с помощью Иосифа и фараона, не является ни безупречной, ни совершенной, потому что физическое никогда не может полностью представить или объяснить духовное. Но, насколько это возможно, это правильная картина. Итак, здесь, в книге «Бытие» в 44 главе, как и во всех первых из пяти книг Торы, мы видим это значимое мессианское предзнаменование, которое напоминает о том, что сказал Иисус, как это было написано в Евангелии от Матфея 5:17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все».
Когда Иисус говорит «Я пришел не для того, чтобы упразднить, но для того, чтобы исполнить», это означает в самом буквальном смысле. «Я пришел не для того, чтобы упразднить, но чтобы наполнить смыслом». Евреи вплоть до сегодняшнего дня изучают только Ветхий Завет, Танах, часть Слова Божьего, которую изучал сам Иисус. И все величайшие еврейские религиозные лидеры, ученые и раввины, как древние, так и современные, которые, должно быть, тысячи раз читали эти отрывки из книги «Бытие» об Иосифе в Египте и Иуде, отдавшем свою жизнь за своих братьев, пропустили окончательное исполнение этого. На самом деле вся Тора и пророки, безусловно, считались истинными, но древние евреи думали, что речь идет скорее об истории Израиля и Божьих законах и заповедях, чем о том, как Бог изливает свое сердце, о том, как Он объясняет необходимость и особенности грядущего Мессии, а также о личных отношениях с Богом. И именно Иешуа наполнил Тору и пророков смыслом, не просто объясняя ее, но живя по ней и исполняя ее. Именно на Иисуса указывали Тора и пророки, начиная с книги «Начал Бытие». Иисус пришел не для того, чтобы отменить Тору и пророков, как многие сейчас думают. Он пришел не для того, чтобы заменить старое новым. Он пришел, чтобы воплотить Ветхий Завет в его полном Божьем значении и предназначении через новый. И, конечно же, Иисус – это Новый Завет. Молитва Господня, как учил Иисус в Евангелии от Матфея 6 главе, которая, кстати, является лишь частью длинной беседы, которую мы сегодня называем Нагорной проповедью, дана нам как лучшая и величайшая модель того, как молиться Отцу Вселенной. Но помните, дело не в том, что мы молимся Иисусу. Скорее, мы молимся Отцу во имя Иисуса. Мы молимся Отцу посредством Иисуса. У нас есть возможность молиться Отцу только потому, что мы находимся в союзе с Иешуа. Иисус молился не самому себе, а Отцу. Даже молитва начинается «Отче наш». Но если и есть второй лучший пример того, каким должно быть наше отношение к молитве, то это должна быть мольба Иуды здесь, в книге «Бытие» 44 главе, когда он падает ниц перед Иосифом. Он признается во всем, он признает свое непонимание, свою беспомощность перед величием своего повелителя, свою вину, возможно, не в том, в чем его обвиняли, но тем не менее его абсолютная вина сверх всякой меры. Он признает, что в действительности он пытался скрыть свой грех и свои злые дела, но Господин смог предугадать все это, так что это была тщетная попытка. Он ходатайствует за других, за своих братьев, Вениамина, своего отца Иакова, которого он теперь любит и ценит выше себя.
Он умоляет с полной искренностью души. Он предлагает себя взамен того, что причиталось другим. И теперь вопрос в том, как господин Иосиф воспримет эти мольбы. Будет ли он справедливо вершить правосудие за великую вину тех, кто склонился перед ним в безнадежной муке? Задержите дыхание, потому что то, что вы увидите в начале следующей главы, даст нам ответ. И это сделано для того, чтобы показать нам, как Яхве, Творец, Бог Израиля, ответит на ваши, мои и наши мольбы к Нему с нашей позиции абсолютной неоспоримой вины. Прочитайте всю 45-ю главу книги Бытие.
В прошлой главе мы видели, как Иуда умолял Иосифа о пощаде, исповедуя свою вину перед Богом за свои поступки, прося быть тем, с кого будет взята вся плата за преступление против учителя Иосифа, предлагая себя в качестве замены своему брату Вениамину, чтобы его отец Иаков не был опечален до смерти.
Поскольку все, что мы изучили, начиная с главы 40, касающейся Иосифа, является предзнаменованием Мессии, мы приближаемся к тому поворотному моменту в Писании, который расскажет нам, как Господь Бог Вселенной слышит и реагирует на наши мольбы о милосердии. И это показано нам в форме того, как Иосиф реагирует на мольбы своего старшего брата Иуды.
Глава 45 начинается с того, что Иосиф больше не мог сдерживаться. Поэтому он отпустил всех, кто был вокруг него, чтобы побыть наедине со своими 11 братьями. А потом он не выдержал и заплакал. С сильными рыданиями, с интенсивными рывками его тела, вздымающегося от этих рыданий и целым рядом эмоций, которые теперь изливались из него, как прорвавшаяся плотина, его крик был отчетливо слышен за пределами его дома. С тем, что он чувствовал, мы, вероятно, все можем в какой-то степени отождествиться. Это были слезы глубокой боли, наконец освобожденной, облегчение от испытания, которое пришло к мучительному завершению после стольких лет, от благодарности за воссоединение со своей семьей, от печали, видя, как его братьев снедают чувство вины, но в то же время из радости, увидев, как они раскаиваются. И, конечно, это дало Иосифу возможность простить их. Но Иосиф плакал, потому что знал, что то, чего он жаждал, больше всего уже близко. Он скоро вернется в присутствие своего любимого отца. О, какой похожий, но более широкий спектр эмоций должно быть испытывал Иисус, когда висел там на кресте и его жизнь иссякала. Когда он внезапно ощутил всю тяжесть неизмеримого сокрушительного бремени, возложенного на него за грехи каждого человека, который когда-либо жил или когда-либо будет жить. Когда он принял на себя божественный гнев своего отца на праведном суде, за грехи, которые он понес, ни один из которых не был его грехом. И как долго он молчал, решив терпеть ради меня и ради тебя, пока не почувствовал, что до конца осталось всего несколько мгновений. Затем, в агонии и победе, он больше не мог сдерживаться и закричал таким громким и сильным голосом, наполненным такой болью: «Элои, Элои, лама савахфани! Боже, Боже, почему ты оставил меня?» Собравшиеся вокруг него люди прятали свои лица в благоговении и страхе, и завеса толщиной 15 сантиметров в храме разорвалась сверху донизу.
Но Иешуа знал, точно так же, как знал Иосиф, что скоро он вернется в присутствие своего отца. Его миссия была выполнена. Божья воля была исполнена. То, что его братья сделали ему во зло, отец использовал во благо. Иосиф спас физическую жизнь Израиля. И Иисус спас вечную жизнь Израиля. Израиля и всех народов земли, которые присоединятся к заветам Израиля. Оставалось сделать одно. Теперь Иосиф приказал привести своего отца и весь род Израиля в Египет, чтобы он мог заботиться о них. К этому времени прошли только первые 2 года 7-летнего голода, а следующие 5 будут еще тяжелее.
Когда Иисус умер, он велел своим ученикам пасти его овец. Иосиф простил своих братьев точно так же, как Христос простил людей и просил за них. Но факт оставался фактом. Голод продолжался. Когда Иисус ушел, в мире осталось много проблем. Это состояние зла и недоброжелательности должно было продолжаться. И чем дальше, тем хуже все будет.
Когда фараон услышал о приезде братьев Иосифа, он порадовался за Иосифа и вознаградил Иосифа за годы верности и службы приказом отправить колесницы в Ханаан, чтобы доставить израильский род и их имущество в Египет, чтобы им всем было предоставлено лучшее место на земле для проживания. Конечно, Иосиф уже решил, что земля Гесем будет подходящим местом и, несомненно, предложил это царю Египта.
Отец приготовил место для братьев Иешуа, всех, кто принял и сохранил веру в Иешуа. Он готов приветствовать всех, кто придет и пошлет за нами в подходящий момент. Момент, который, как мне кажется, очень-очень близок.
Земля Гесем, как место для Израиля, не была произвольным выбором. Там были очень хорошие пастбища, идеально подходящие для выпаса овец. Но, что не менее важно, эти земли располагались далеко от места проживания основной массы египетского населения, которое презирало овец и пастухов. Ибо египтяне предпочитали мясо крупного рогатого скота, а не овец, и они считали пастухов низшим классом людей. Это оказалось благом для израильтян, потому что в течение следующих 100 лет они могли процветать и размножаться намного лучше своих египетских хозяев. Позже, однако, зависть египтян к привилегированному отношению и процветанию израильтян приведет к их преследованиям и порабощению.
В истинно восточной традиции Иосиф отправил ценные подарки в Ханаан для своего отца и обогатил каждого из своих братьев. Причем Вениамин снова получил царскую долю в 5 раз больше, чем остальные. Можно только представить, что это царственное обращение Иосифа с Вениамином, вероятно, продолжалось всю их жизнь. И это могло послужить, по меньшей мере, только для того, чтобы отношения Вениамина с братьями стали напряженными. На самом деле, я подозреваю, что наставление Иосифа своим братьям в стихе 24-м «Не ссорьтесь на дороге», по крайней мере, частично было связано с тем благоприятным отношением, которое получил Вениамин, и с тем, что братья могли подумать по этому поводу. В конце концов, это были те же самые люди, которые 20 лет назад бросили подростка Иосифа в сухой колодец не более чем из-за особого отношения, проявленного к Иосифу их отцом. Я думаю, что это «не ссорьтесь» – довольно странное включение в историю. И все же, поскольку история Иосифа является такой моделью того, что должно было произойти с Иешуа, в этой истории чего-то не хватало бы без предостережения Иосифа братьям не ссориться, ибо именно этого ожидает от братьев и сестер Иешуа, от нас, когда мы находимся в нашем путешествии с Богом. Он, как и все апостолы, умоляет нас не ссориться, но иметь единство духа. Не миллион тел и один разум, но миллион тел и одно сердце, объединенные не консенсусом, а посредством нашего союза во Христе. Ого! Разве мы когда-нибудь подводили его в этом?
По прибытии домой в Ханаан они сообщили Иакову, что Иосиф жив и фактически является правителем Египта. Стоит ли удивляться, что Иаков поначалу не поверил своим сыновьям, которые обладали такими сомнительными нравами? Я подозреваю, что его первой мыслью было, что это за уловка и чего они хотят добиться. Но увидев повозки и подарки, он убедился в истинности их слов, и в стихе 27 мы читаем, что его дух возродился. Иаков после всех этих лет так и не оправился от потери Иосифа, и это отразилось на его лице. Но теперь, с известием о том, что Иосиф жив и здоров, он наполнился покоем, болезненное прошлое было забыто, и его жизнь снова стала полной.